Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию пятую передачу из цикла, посвященного творчеству дирижера Константина Семенова. Передачу ведет историк Юрий Алексеевич Соколов.
Константин Арсеньевич Семенов пришел в Киевский театр оперы и балета имени Шевченко в самом расцвете сил, только что перевалив через полувековой рубеж. Яркий самобытный талант художника и организатора многократно умножался опытом богатым, драматичным. Жизнь, надо сказать, многому научила его, а вот то, что оставалось неизменно, это его идеализм. Идеализм, не случайно все словно в один голос говорили о нем, что да, Семенов – это человек исключительной одаренности, исключительный. Талант огромный, мощный, стихийный, как человек очень сложный, очень сильный, закрытый, но в творческих и личных требованиях максималист. Он никогда не стремился понравиться, скорее наоборот. Он был властен, он был суров, но он был личностью магнетической. Другое дело, что соответствовать его энергическому творческому горению было непросто. Нужно было обладать, ну, хотя бы отчасти подобной страстностью, хотя бы отчасти такой открытостью к творчеству, и нужно было, конечно, обладать талантом. Работать с ним было трудно. Трудно потому, что он устанавливал очень высокую планку художественного уровня, и он был предельно настойчив и даже жесток в достижении этого уровня. Работать было сложно, потому что он видел в своем воображении некое идеальное воплощение замысла и ни при каких обстоятельствах не желал от него отступать. Он не считался с установившейся и давно установившейся в театре иерархией, обходя вниманием и назначая в первые составы отнюдь не всегда премьеров труппы. Поскольку более всего нуждался и более всего ценил не статусность и не забронзовелость традиций и авторитетов, а ценил состояние творческого поиска, неуспокоенность мысли, стремление к идеалу. И чинные заседания художественного совета, ранее напоминавшие своей ритуальностью заседания Боярской думы, при Константине Арсеньевиче превратились в творческие диспуты, в которых участники спорили до хрипоты, до крика, отстаивая свое творческое видение замысла, свою позицию, и в спорах не выбирались выражения, и в этих спорах не было ни запретных тем, ни запретных лиц, но именно в таком обострении мысли рождалась истина. Многим такая демократическая форма представлялась недопустимой. Почему? Понять, в общем, легко. На художественных советах, проводимых Семеновым, нужно было мыслить. И мыслить творчески, и аргументированно. На этих советах невозможно было спрятаться за прежние заслуги, спрятаться за связи, за почетные звания, награды. Невозможно было казаться, нужно было быть здесь и сейчас художником, мастером и личностью. Правда, нельзя забывать, что Семенов был прирожденным лидером и относился к этому серьезно и ответственно. Он поощрял, даже провоцировал демократизм в общении, однако отлично понимал и знал на основании собственного опыта, что коллективное творчество достигает задачи только при творческой диктатуре лидера. Важно в этой связи качество этого лидера. Качество и человеческое, и творческое. Важно, в какой степени лидер обладает стратегическим мышлением. И все эти качества были у Константина Арсеньевича на высоте. Будучи человеком скромным и в быту непритязательным, он на самом деле очень хорошо знал себе цену. Он не только не мог быть ведомым в силу своих качеств, и это ранее представляло для него большие проблемы, но теперь, как руководитель огромного сложного коллектива, он не имел быть права ведомым. Его можно было убедить. Его можно было заразить какой-либо идеей или неожиданным решением, но нельзя было все это навязать. Очень точно заметил Ирина Молостова, что Семенов давал свободу. Он давал свободу, если это не противоречило его видению. И она же вспоминала, что если в других спектаклях с другими режиссерами основная часть замысла рождалась где-то в домашней, в классной работе, то с Семеновым режиссер мог выходить на площадку только после оркестровых репетиций, когда он осознал, какая драматургия дирижером выстраивалась. И в звучании каждого такта на его корректурных репетициях ощущались смысл происходящего, сопричастность со временем и вечностью. Ну, а иногда режиссерское решение приходило неожиданно, скажем, в беседах с Константином Арсеньевичем. Конечно, Семенов был творческим диктатором. Он был диктатором в той же мере, в какой им были Тосканини, Фуртвенглер или Караян. Ну, а если о России, то вот такими диктаторами были Пазовский или Голованов. Суть этой диктатуры в вовлечении в свой замысел, в провоцировании к творчеству не вообще, а в определенной концепции. Радость творческого общения с Семеновым заключалась в том, что он не утверждал, как надо делать, а подсказывал, что скрыто в музыке. И поэтому он требовал, чтобы все создатели спектакля принимали участие на репетициях с оркестром. «Искусство, — говорил Константин Арсеньевич, — требует не единомыслия, оно требует единомышленников». И он искренне недоумевал, если встречал в театре, к сожалению, таковых было немало, людей равнодушных. И еще недоумевал, как можно не понимать, что в оперном спектакле все определяется музыкой. Вот поэтому так дорого было ему содружество с замечательным украинским художником Федором Ниродом, который был не только аристократом по рождению, но и по духу. Федор Федорович, как и Семенов, был человеком закрытым и в личном общении непростым, но удивительно отзывчивым к творческой инициативе. «Музыка в опере главенствует», — говорил Нирод. «Каким бы гениальным ни был художник, он потерпит фиаско, если не пойдет за музыкой, если не поймет ее стилевого начала, ее образности». А с Семеновым он был знаком задолго до начала работы в Киевском оперном театре. Они познакомились в поезде, который ехал из Львова в Киев. Из Львова один возвращался с концерта, другой с этюдов, и Ниров вспоминал, что Семенов был необычайно обаятельной личностью, с ним всегда интересно и легко работалось, хотя он был правдив, нетерпим к фальши и порою резок. Он обладал удивительной способностью передавать свою творческую энергию, заинтересованность, свое переживание музыки. Он умел мыслить не только понятийными, музыкальными, но и зрительными категориями, обладая художественной интуицией. И вот с Ниродом Константин Арсеньевич сделал свои лучшие спектакли в Киеве. Это «Судьба человека», «Иоланта», «Франческо да Римини», «Тарас Шевченко», «Кармен», «Мазепа», «Хованщина». А последних работой станет «Тихий Дон», который станет и последней работой Семенова перед отъездом из Киева. Обаяние личности, о котором вспоминал Нирод. Это обаяние было отнюдь не всем очевидно в Семенове. Народная артистка СССР Галина Туфтина вспоминала: «Он поразительно менялся, когда видел в человеке талант и способность к творческому диалогу. Словно бы спадала какая-то пелена, и развеивались какие-то злые чары. Он поражал своей открытостью и душевностью. В нем обнаруживалось вдруг обаяние такой невероятной силы, какой невозможно было предположить в этом внешне весьма суровом и грозном человеке». И здесь, конечно, Туфтина удивительно вторит Нироду, который заметил, что Константин Арсеньевич обладал удивительной способностью искренне загораться при виде прекрасного. Ну, впрочем, ведь верно и обратное. Семенов иногда свирепел сталкиваясь с бездарностями. Между прочим, для него талант был неотделим от дисциплины. Театр ведь крайне сложный организм. Качество его работы в огромной степени зависит от согласованности действий всех его служб. Киевская опера, куда пришел Семенов, была, как любая иная, наверное, труппа, весьма пестрой по составу. Были выдающиеся певцы с яркими голосами, были и добротные мастеровые служители искусства, был многочисленный балласт, без которых не обходится, увы, ни одно коллективное дело. Притом все в театре как-то существовали сами по себе. Ни единства идейного, ни дисциплины не было, и Семенов с первого дня стал выстраивать театр как цельный и осмысленный художественный организм. Требования к дисциплине с его стороны предъявлялись весьма жесткие. На первом плане организация, а потом искусство, ибо без организации музыки нет. Это было его программное положение, которое он высказал на первом же собрании всего коллектива и которое стремился реализовать. К сожалению, очень многим это не нравилось. Если точнее, дело ведь даже не в дисциплине. И дело даже не в тех резкостях, на которые был щедр художественный руководитель, ибо другие руководители ведь тоже на самом деле не стеснялись в выражениях, да еще и в большей степени. Дело было на самом деле в масштабе его таланта, в его творческом максимализме. С одной стороны, такой мастер – это счастливая находка для театра. И действительно, за какие-то год-два, ведь срок-то ничтожно малый, Киевский театр неузнаваемо изменился. Он вырос творчески, что и отмечалось всеми, ибо это невозможно было не заметить. А с другой стороны, мастер такого уровня и человек столь непримиримо максималистичный, столь принципиальный, он ведь являлся укором для тех, кто не мог соответствовать его критериям. Нам, театре, надо думать не о самолюбии, а о творческом результате, говорил Семенов. И действительно, он ведь не щадил самолюбие тех, кто не мог тянуться вслед за ним, кто не жил искусством с той отдачей, с тем горением, которого он требовал. Константин Арсеньевич, по сути дела, сам заложил основы конфликта в театре. Он фактически расколол его на своих сторонников и многочисленных врагов. А если точнее, присутствие и деятельность в театре такой личности, как Семенов, акцентировала антагонизм между художниками-творцами и теми, для кого искусство не более чем возможность, ну, скажем, самовыражения, самоутверждения, создания карьеры или просто работы, или, ну, не слишком обременительного времяпрепровождения. Искусство, конечно, это работа, но не только работа, больше, чем работа. Работой можно и не жить. В искусстве же не жить невозможно, говорил Семенов, предельно жестко обозначая принцип существования человека в театре и больше в искусстве. Принцип, который ни при каких обстоятельствах не мог корректироваться. Ну а к недовольству в театре прибавились ведь и недовольства республиканского руководства. Для руководства вопросы художественные стояли, к сожалению, отнюдь не на первом месте. Неизмеримо важнее была лояльность и управляемость, и способность верно понимать специфику момента. Управляемость не входила в число достоинств Семенова, как, впрочем, и тактичность. Высоким партийным и советским чиновникам он говорил все, что думал, не прибегая к эзоповому языку. Он был уверен, что делает своим творчеством дело огромной государственной важности, ибо сам не раз говорил, что жизнь в искусстве есть миссия воспитания человеческой души. К сожалению, он шел против течения. Он шел против течения и сам это понимал. Нужен был театр задорно-оптимистический, помпезный, нужна была музыка мажорная, маршеобразная. Иван Гамкало заметил, что наиболее ценным в интерпретациях Семенова был углубленно-философский подход. Но именно это-то и не нужно было власть придержащим. Семенов интуитивно ощущал опасность проживаемого им времени. Времени, когда размываются ориентиры, когда деградируют моральные ценности, когда забываются герои, когда начинают торжествовать обыватели, которые в своем воинствующем антигероизме все опошляют и разрушают. Вышедший из трагического времени, он очень остро ощущал неизбежность его возвращения. Именно поэтому столь обостренно трагичны его прочтения Мазепы, Хованщины, Катерины Измайловой и Тихого Дона. В его почерке появилась мудрость опыта. Трактуя музыкальное полотно как большую драму, он выделял прежде всего трагедийные страницы партитуры. И, будучи личностью исключительно пассионарной, Константин Арсеньевич не мог прийтись ко двору в то время, когда бал стали править субпассионарии. Он был лишним в том мире, который не хотел знать трагедий ни прошедших, ни грядущих, в мире комфорта и душевной опустошенности. Прием избавления от таких людей, как Семенов, в Киеве был отлично обработан. Была развернута кампания по обвинению Семенова в украинофобстве. Это звучит более чем нелепо в отношении человека, который дал жизнь произведениям множества именно украинских композиторов. Правда, многим из авторов он отказывал. И никакие высокие инстанции не могли его заставить принять к работе откровенно бездарную партитуру. Людей, подвижающихся в искусстве и ненавидящих большой талант, всегда более чем достаточно, к сожалению. И они, к сожалению, легко организуются. И с радостью начинают травить того, кто своим существованием слишком очевидно обнаруживает их собственное это ничтожество. Конечно, обвинения в украинофобстве и обвинения в игнорировании советской революционной тематики были всего лишь формой избавления от Семенова. Но организовано все было умело и крайне болезненно. Вызвав Константина Арсеньевича в ЦК Компартии Украины, ему показали письма партийных, творческих, профсоюзных организаций. Потребовали объяснений. Сказать, что для Семенова это было неожиданным, нельзя. Поразило его то, как много людей, которых он считал своими товарищами, приняли участие в травле. Сам-то он, прошедший фашистский лагерь и годы изгойства, обладал удивительной стойкостью, иммунитетом ко всякой подлости, но людей не столь монолитного характера власти умели убеждать, находя многочисленные слабые места. Ну, правда, предали не все. И те, кто не предал, убеждали, что надо бороться. А Семенов бороться не стал. Не по причине брезгливости, хотя, конечно, она и была, а потому что понимал, что самим фактом развернутой кампании ему дают понять, что он, народный артист СССР, в театре на самом деле не лидер и не авторитет. Оставаться же в театре почетным руководителем без возможности реально влиять на стратегию репертуара, на качество исполнения, на художественный уровень коллектива он не хотел. По сути, ведь с Константином Арсеньевичем произошло то, что случилось с Николаем Смоличем 20 годами ранее. Смолич буквально бежал из Киева в Москву, ну а Семенов уедет в Ленинград. Пусть не складывается ложное впечатление о неуживчивости Семенова, ибо на самом деле все было значительно сложнее, говорил в своем интервью дирижер Иван Гамкало. Как человек гордый и уверенный в своих творческих возможностях, он никогда не поступал со своими профессиональными и этическими принципами. Он не мог и не хотел быть винтиком в номенклатурном искусстве и протестовал как мог. Может быть, протестовал слишком громко, не всегда дипломатично, но по существу правильно. Композитор Георгий Майборода, так многим обязанный Семенову, заметил, когда в 1966 году Семенов оставил Киевский оперный театр, в сердцах лишь немногих прозвучала нотка предчувствия, что потеряно что-то невозвратимое. Теперь все, я думаю, понимают, что с его именем была связана не только лучшая страница музыкальной жизни Киева и Украины. В этом имени было воплощено нечто более значительное. Среди нас жил и работал подлинно великий музыкант. А Украину Константин Арсеньевич любил. Ее роскошную природу, ее драматическую историю, ее богатый мелос. Он любил могучий Днепр, где так хорошо рыбачилось, и на берегах которого так хорошо думалось. Он любил Киев, особенно в его крутых спусках к Днепру, особенно живописную красоту Печерской лавры. Он любил свой дом около реставрированных золотых ворот. Он любил Украину как органическую часть героической истории восточнославянского мира. И есть что-то символическое в том, что последним спектаклем в Киевской опере, который Семенов провел как главный дирижер, был «Мазепа», где тема предательства России есть одновременно и тема предательства Украины. И ведь на последнем концерте перед отъездом в Ленинград, который Семенов давал в Большом зале Украинской филармонии, он дирижировал среди прочих сочинений симфонической картины «Полтавский бой» из «Мазепы» Петра Ильича Чайковского. Почему вновь в биографии Константина Арсеньевича возник Ленинград? Ведь на самом деле был выбор. Выбор между Ленинградом и Москвой. Незадолго до начала конфликта в Киеве дирекция Большого театра Союза СССР пригласила Семенова провести несколько спектаклей, а затем поручила именно ему подготовку и дирижирование «Пиковой дамой» во время гастролей театра в Милане на сцене «Ля Скала». Так уж получилось, что, уже испытывая благоговение к операм Мусоргского, Бородина и Римского-Корсакова, итальянцы ценили Чайковского как автора симфонической музыки. А его «Пиковую даму» считали произведением заурядным. И Антонио Грингелли, директор «Ля Скала», считал, что москвичи сильно рискуют, предлагая миланской публике произведение, к которому уже есть устойчивое предубеждение. А опасения не оправдались. В том была, конечно, и заслуга Анджапаридзе, и Вишневский, Кипкал, Архиповой, Авдеевой, вдохновенно исполнивших свои партии. Но прежде всего это была заслуга дирижера Семенова, который в 1964 году спаял ценные, но разрозненные фрагменты в единое целое, выявив свойственный Чайковскому драматический, напряженно завораживающий симфонизм. Успех «Пиковой дамы» на гастролях в «Ля Скала» был грандиозным. Мало для кого были сомнения в том, что таким несколько экстравагантным образом были устроены смотрины Семенову на должность главного дирижера главного театра страны. И смотрины эти прошли блестяще. Редкий случай, когда работа дирижера была восторженно принята и прессой, и театральным руководством, и артистами, и оркестрантами, и, что совсем уж удивительно, коллегами-дирижерами. За 2 года до этого уволен был товарищ Семенова по классу Гаук Александр Шамильевич Мелик-Пашаев. Его место занял Евгений Светланов, за 10 лет взлетев на эту должность с места дирижера-ассистента. Очень быстро, впрочем, выяснилось, что связывать свою судьбу с Большим театром Светланов не хотел, слишком сложным, капризным и опасным был этот организм, и уже в следующем 1965 году Светланов оставит Большой театр, перейдет в Большой симфонический оркестр СССР, который ныне носит его имя. А его место занял Геннадий Рождественский, сил которого хватит, как покажет время, на 5 лет. Однако его интересы также лежали в музыке чисто инструментальной, причем новаторской, современной. Сказать, что Большой театр испытывал дефицит в дирижерах в то время, нельзя. В штате с 1953 года был Борис Хайкин, выдающийся мастер, работавший еще в оперной студии Станиславского и возглавлявший последовательно и Малый театр оперы и балета в Ленинграде, и Мариинский театр. В Большой театр в 1965 году пришел многоопытный Одиссей Димитриади, чуть ранее молодые даровитые Эрмлер, Журайтис, Копылов. Зачем же понадобился еще и Семенов? Ну, возможно, это обычное для тоталитарного режима пожирание звезд центром. Вспомним, как обеднел, например, Ленинград, когда Москва поглотила целую плеяду звезд после войны во главе с Галиной Улановой. Но все же отнюдь не коллекционированием руководствовались на этот раз в Москве. Не коллекционированием. Большому театру нужен был масштабный по мышлению и яркий по таланту музыкальный лидер, строитель театра. Решение вошло в практическую плоскость, и приходилось слышать, что неприятности у Семенова в Киеве были частью большой интриги, которая должна была подтолкнуть его, наконец, к переезду в Москву. А Константин Арсеньевич действительно в самом деле не спешил с согласием на предложение, которое лет 10 тому назад воспринял бы, наверное, за счастье. Почетный пост отнюдь не гарантировал творческой свободы даже в том сравнительно скромном объеме, который имелся в Киеве. Преждевременная кончина Пазовского и Голованова, болезнь и отставка самосуда, они ведь ясно показывали, как Москва и опасная приближенность к верхам перемалывает даже самые мощные характеры. В 1964 году умер Мелик Пашаев, ему было всего 60 лет. И эта преждевременная смерть явилась результатом интриг и крайне нездорового климата в Большом театре. Наталья Константиновна Семенова вспоминала, как на очередное настойчивое послание из Москвы ее отец раздраженно бросил: «Знаю я эту манеру. Выведут на орбиту, а потом сожгут». Что ждало его в Москве, он знал заранее и очень хорошо. Война со звездами, война с министерством за репертуар, тотальный контроль за каждым шагом и множащиеся интриги, которые окончательно парализуют всякую деятельность и окончательно дезавуируют эту деятельность как процесс именно творческий. Была, в конце концов, работа в Киеве, и это его удовлетворяло. А через год началась интрига и здесь, с обвинениями в украинофобстве. Климат стал невыносим. Менять Киев на Москву – это не что иное, как бросаться из огня да в полымя. И вот тут возник со своим предложением Ленинград, руководство которого устало от чехарды главных дирижеров в Мариинском театре. А кроме того, ленинградцев подтолкнуло к решению именно настойчивое стремление москвичей заполучить Семенова. Старая столица империи решила таким образом утереть нос москвичам, выиграв очередной раунд в бесконечном споре Москвы и Питера. Ленинград сохранял для Константина Арсеньевича магическую привлекательность, не умерившуюся с годами. Здесь прошло его детство, здесь прошла его юность. Здесь он стал музыкантом, и здесь состоялись его первые дебюты. Он выбрал город своей юности, словно желая вернуться в счастливое, романтическое и полное сил прошлое. И все же, в Ленинград приехал человек сильно отличавшийся не только от далеких 30-х годов, что понятно, но и отличавшийся от вчерашнего киевского дня. Человек, понимавший, что сфера его работы условиями времени предельно сужена, только заботой о спектаклях. Понимающий, что политика театра – это прерогатива высших инстанций, что очень сложно вообще даже думать о театре как о художественном синтезе. Складывалось такое впечатление, что при всей внешней значительности и самодостаточности Константин Арсеньевич чувствовал себя в Мариинском театре с самого начала как-то неуверенно. Держался обособленно. Юрий Гамалей, дирижер, писал в своих воспоминаниях: довольно скоро все артисты почувствовали, что Семенов мало интересовался жизнью театра, а все интересы и все мысли его сосредоточились только вокруг спектаклей и постановок, которые он осуществлял. И Гамалей также с осуждением заметил, что интеллигентности в его разговоре не ощущалось, зато грубое выражение он мог применить. В холодновато-чинный стиль Мариинского театра Константин Арсеньевич вписывался с трудом. Его привычка говорить правду, невзирая на лица и амбиции, его жесткая принципиальность в вопросах творчества и дисциплины, его нетерпимость ко всякой приблизительности многих шокировало, как поначалу удивляли и его репетиции. Семенов предпочитал избегать заумной терминологии, формулируя свою мысль и требования к коллегам-музыкантам афористически и образно. Но вот некоторые из сохранившихся замечаний Семенова: «Дайте только привкус» или «Только тень должна остаться от звука» или «Это соло должно прозвучать, словно из-под третьей рубашки». Это когда он требовал особого пиано. Или «Когда на сцене появляются отдельные голоса, оркестр в подполье». Или «Не превращайте великое в польку-цокотушку». «Сурдина. Не как тишина, а как запах». Или, скажем, «Подлость должна иметь подлые звуки». Или еще «Прикасайтесь к струне, как котеночек лапкой, когда он слегка играет». Его замечания, когда он был недоволен и раздражен непониманием оркестрантов, тоже были неизменно образны. «Это у вас, уважаемые, не штрихи, а кустарник». Или на оправдание кого-либо из музыкантов: «Вы тут все марксисты-философы, а играть кто будет?» Или, скажем, на очередное запаздывание оркестровых групп: «Вот так и у Маркса у нас все толкуют, каждый по-своему». Иногда музыканты смеялись над собой, над точностью образа, но отношение к самому Семенову было предельно серьезно, поскольку, как заметил тот же Гамалей, все, чего он добивался на странных своих репетициях, было высокохудожественно. Он оставлял сильное впечатление, и авторитет среди музыкантов имел непререкаемый. Как вспоминала народная артистка СССР Людмила Филатова, об этом человеке ходило много легенд. Но живое впечатление оказалось гораздо сильнее и неожиданнее, чем любые, даже самые яркие рассказы. На что сразу все обратили внимание, это кропотливость работы Семенова и с оркестром, и с певцами. Не жалел на это он ни времени и был предельно настойчив, и при этом он умел добиваться поразительных результатов. Режиссер Белла Коляда, а в прошлом сама очень хорошая певица, как самое главное в Семенове отмечала, что он был талантливым учителем, помогал исполнителям драматургически верно построить роль и, тщательно, не жалея своих сил, готовил их успех на спектакле. Это поразительно, каких высот и вокальных, и артистических достигали в его спектаклях певцы, которые, казалось, ничем выдающимся не обладали. После его ухода из театра они как-то сникли, а ведь, скажем, исполнение Шубиной партии Эльзы в «Лаенгрине» или Глинскайта партии Лизы в «Пиковой даме» — это были все-таки события. Ну а когда Семенов получал благодатный материал, как Евгений Нестеренко, Владимир Морозов, Людмила Филатова, Владимир Атлантов, Николай Майборода, то результаты были настоящими шедеврами. Впрочем, разговор о работе Константина Арсеньевича в Мариинском театре – это разговор особый и не слишком все же радостный. Всего 7 работ, из которых только 4 премьеры. Из них 2 – это театрализованные оратории Александра Невского и Прокофьева и патетическая оратория Свиридова. А премьеры – это «Тихий дон» Дзержинского, «Садко Римского-Корского» и «Абасалом и Этери» Паллиашвили. Что же касается остальных, то это «Пиковая дама. Судьба человека» и «Лаенгрин» – спектакли, в которых Семенов вошел в уже готовые спектакли как музыкальный руководитель, подчищая грязь, которая образовалась с течением времени. Правда, вот эти вот возобновления и «Пиковой дамы», и «Лаенгрина», и «Судьбы человека», эти возобновления Константином Арсеньевичем столь качественно подняли уровень этих спектаклей, что их с полным правом воспринимали и не по прошествии времени, а уже тогда воспринимали как премьеры. Вспоминая «Пиковую даму», которой впервые в Мариинском театре дирижировал Семенов, Людмила Филатова с восторгом писала: «Я помню необыкновенное впечатление от звучания оркестра под его руками. Звучание, словно построенного на сквозном дыхании. Далеко не все дирижеры могут добиваться столь поразительного эффекта, когда оркестр податливый, словно глина под пальцами гончара, становится живым, дышащим, непрерывным музыкальным потоком. В подобные минуты все ощущали необыкновенное воодушевление, и слушатели, и исполнители. И так было всегда, когда дирижировал Константин Семенов. И, как удивительно, точно и емко сформулировал в своей рецензии на «Пиковую даму» критик Кентелис. Он написал так: «Семенов наделен той силой волевого воздействия, какая присуща дирижерам высшего ранга. Значение этой силы в том, что она подчиняет исполнителей не личности дирижера, а сущности музыки». Вот после триумфа «Пиковой дамы» у Семенова как-то вдруг возникло словно бы второе дыхание. И казалось, что открылись какие-то долгожданные перспективы, и даже сложное прохождение у критики его версии Садко не обескуражили. В планах были Мусоргский, Бородин, Глинка, и ничему не суждено было сбыться. В очень короткий срок болезни удар за ударом обрушились на Константина Арсеньевича. Жестокий век сожрал силу, которой хватило бы в иных условиях на столетие. Его еще хватит на то, чтобы съездить в Киев и возобновить там Катерину Измайлову. Это было все. В 1975 году он окончательно оставит театр. И не только театр. Он вообще ушел из искусства, словно бы ушел в затвор. Нельзя сказать, что о нем забыли. Юрий Тимирканов просил его об участии в работе Мариинского театра. Были приглашения и из Киева, и из Москвы, и из-за границы много. И он неизменно отказывал. Почему? Может быть, отчасти из-за невозможности работать на полном дыхании. А может быть, это, думается, все-таки главное, из-за несовместимости со временем, с его стилем, с его ценностями, с нежеланием подделываться под обстоятельства. Это ведь была поистине трагедия пассионария в субпассионарную эпоху, и молчание Семенова, длившееся до самой его кончины в январе 1987 года, было красноречивее любых обличительных речей. А за пульт он встанет только в 1980 году. Один раз. И это будет ставший легендарным концерт из произведений его любимого Мусоргского, в музыке которого он слышал судьбу и душу России, болящую на переломе эпох.
Дорогие друзья, прозвучала заключительная передача из цикла, посвященного творчеству Константина Семенова. В передаче были использованы уникальные записи последнего концерта дирижера 6 декабря 1980 года. прозвучали фрагменты цикла Модеста Петровича Мусоргского «Картинки с выставки» в гармонизации Сергея Горчакова в исполнении симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии. Эту передачу для вас подготовил и провел историк Юрий Алексеевич Соколов.